Клара Аморис. Матрёшка сознания. Что, если наше одиночество во Вселенной – не случайность, а условие эксперимента? Что, если наши сомнения, любовь и боль – ценнейшие данные для цивилизаций, которые забыли, что такое чувствовать? И что, если наш следующий шаг не в космос, а вглубь собственного сознания, чтобы, наконец, встретиться с теми, кто ждет этого миллиарды лет? Часть первая. Пробуждение. Глава первая. Аномалия в уравнении. Клара верила в два типа реальности. Ту, что можно описать числами, и ту, что следует игнорировать как статистическую погрешность. Ее собственная жизнь была выверенным уравнением. Работа в стеклянной башне Global Finance, две чашки кофе в день, вечерний бег вдоль набережной. До того вторника, когда все часы в ее отделе, цифровые, аналоговые и даже смартфоны, разом отстали ровно на 6 часов 18 минут. И ни один IT-специалист не мог объяснить, почему. Вечером того же дня Клара села в привычный автобус номер 107, который плыл по вечернему городу, как ржавая баржа по реке из неона и теней, пробираясь сквозь предрождественский город, укутанный в мишуру и морозную дымку. Клара прижалась лбом к холодному стеклу, пытаясь заглушить навязчивый ритм в висках. 6:18, 6:18. За окном мелькали елки на площадях, переливающиеся гирлянды и толпы с пакетами, но весь этот нарядный шум казался ей теперь плоской декорацией, картонным миром, за которым скрывалось что-то настоящее. Она закрыла глаза, но это не помогло. Вместо темноты пришло ощущение. Сначала вкус. Воздух в салоне, всегда пахший старым пластиком и усталостью, вдруг приобрел пряный имбирно-хвойный оттенок, как в детстве, когда мама развешивала по дому настоящие еловые ветки. Но за этим праздничным ароматом чувствовалась бездна, холодная, древняя, звездная. Потом давление. Не в ушах, а в самой ткани реальности вокруг. Стекло под ее пальцами не просто вибрировало от дорожной тряски. Оно натянулось, словно морозная пленка на луже перед тем, как треснуть. Где-то вдали зазвонили колокола. Не электронные позывные из динамиков, а настоящие, медные, с церкви Святой Екатерины. Их звук не достигал ушей, а проходил сквозь кости, отзываясь в ней той же частотой. 6:18. «Просто усталость», – убеждала себя Клара. «Предпраздничный стресс». Но ее математический ум, всегда такой послушный, вдруг сбунтовался и предложил дикое уравнение. Что, если праздник не метафора, а состояние пространства? Что, если эти дни – время, когда завеса между мирами тоньше? Она посмотрела сквозь отражение своего бледного лица в окне. На остановке, освещенной сиянием гирлянд, стоял мужчина в длинном сером пальто, без сумок, без телефона, и смотрел прямо на нее. И в этот миг пространство сдвинулось. Расстояние между ними перестало быть линейным. Она чувствовала его. Не лицо, а внутренний ландшафт. Тихую, заснеженную пустошь, где одиноко светился огонек. Не праздничный, а какой-то неугасимый, домашний. И этот огонек резонировал с пульсацией в ее висках. Синий. 7. Автобус дернулся вперед. Мужчина остался позади, но ощущение не ушло. Оно разлилось по салону, смешавшись с предпраздничными эмоциями пассажиров. Справа девушка в пуховике с оленями мечтательно улыбалась. От нее исходило теплое медовое сияние. Он сделал предложение. Спереди старик с морщинистым лицом сжимал букетик гвоздик. От него веяло пеплом и тихой горечью. Первое Рождество без нее. Каждая эмоция висела в воздухе не абстракцией, а живой аурой, цветом, плотностью, как краски, растворенные в воде. «Я заболеваю», — подумала Клара, но мысль прозвучала пусто. «На фоне всеобщего ожидания чуда мне мерещится свое». Но это не было миражом. Это было слишком четко. Как если бы она всю жизнь смотрела на мир сквозь узорчатое стекло витража. А сейчас витраж вдруг ожил, и свет хлынул сквозь изображение, ослепительный и настоящий. Автобус подъехал к ее остановке. Клара вышла на тротуар, и предрождественский вечер ударил ее не холодом, а многоголосием. Она чувствовала спящую силу гранита под ногами, сонный гул подземных коммуникаций, как рождественские гулы в трубах старого дома. Чувствовала дрожь огней в гирляндах, не как электрический ток, а как радостный, почти детский трепет. И над всем этим величавую, неторопливую пульсацию. Земля не спала. Она прислушивалась, ждала. Она замерла посреди толпы с подарками, забыв обо всем. Внутри, сквозь нарастающее смятение, пробивалось другое чувство – узнавание. Так мир чувствовался в детстве, в канун Рождества, когда казалось, что вот-вот случится настоящее чудо. До того, как взрослые объяснили, что чудес не бывает. В кармане завибрировал телефон. Она достала его. На экране – уведомление от приложения календаря, которое она никогда не настраивала. Всего одна строка на фоне звезды Вифлеема. Пора вспомнить. 25,7. И тут ее взгляд упал на циферблат. Часы снова показывали 6:18. Но теперь она видела не цифры. Она видела соотношение. Золотое сечение. 1,618. Ключ к гармонии Вселенной, мерцающий на экране телефона в предрождественский вечер, как намек на главный подарок. И где-то вдали, уже не в ушах, а прямо в сознании, прозвучал чистый, как лед, колокольный звон. Он звал не на службу, он звал домой. Автобус подъезжал к ее остановке, проезжая через центральную площадь. Там стояла 20-метровая ель, обвитая десятками тысяч лампочек. Огни пульсировали в запрограммированном танце. Белые, синие, золотые. И Клара не смогла отвести взгляд. Это не было просто красиво. Это было гипнотически. Ритм мигания, не хаотичный, а сложный, волнообразный, начал резонировать с пульсацией в ее висках. Вспышка, пауза, две вспышки, длинная пауза. Ее сознание, и без того расшатанное, начало плыть. Граница между внешним светом и внутренним ощущением растворилась. Огни перестали быть просто огнями. Каждая вспышка стала всплеском данных. Белый свет нес ощущение чистоты, ледяной ясности. Синий – бездонной звездной глубины. Золотой – теплой, почти материнской вибрации. Они не просто светили, они звучали. Каждый цвет своей нотой, складываясь в космический аккорд, который вибрировал в ее костях. Транс углублялся. Шум автобуса, смех пассажиров, гудки машин – все это отступило, стало далеким, как шум из другой комнаты. Реальностью теперь был только световой поток за окном, который тянул ее за собой, как течение. В этом трансовом состоянии ее внутренние барьеры, те самые стеклянные перегородки, что она выстраивала годами, треснули окончательно. И когда автобус наконец миновал площадь и погрузился в тень боковой улицы, эффект не исчез. Он остался с ней. Мир не вернулся в прежнее состояние. Он был теперь прозрачным. Насквозь пронизанным теми же невидимыми токами, что и гирлянды. Она вышла на своей остановке, и ее ноги, казалось, едва касались асфальта. Каждый фонарь, каждое окно с гирляндой теперь мягко гудела на своей чистоте, и она чувствовала это кожей, будто ее окунали в теплую, звучащую воду. Предрождественский вечер теперь был для нее не картинкой. Он был живым организмом, дышащим светом и ожиданием. И она, Клара, логик и экономист, навсегда утратившая веру в чудеса, стояла в самом эпицентре этого дыхания, понимая лишь одно – ее прежняя жизнь, Та, что была до этого транса, до этих огней, уже никогда не вернется. В кармане завибрировал телефон, вырвав ее из светового оцепенения. Мелодия, жизнерадостная «Джингл Беллс», резанула слух своей плоской искусственной веселостью. Клара с трудом вытащила аппарат. На экране улыбалось фото. Аврора. Ее лучшая и, пожалуй, единственная подруга. «Клара, ты где?» В трубке звучал веселый, озабоченный и одновременно счастливый голос. «Я, кажется, купила индейку на всю твою бывшую кафедру», — неслось из трубки. «И слушай, специально для тебя позвала Мирона. Помнишь, я рассказывала? Того самого, который...» «Который увлекается силой мысли и медитациями», — машинально закончила Клара, все еще пытаясь встроить голос подруги в какофонию ощущений. О Мироне она смутно помнила восторженные рассказы Авроры. Бывший айтишник, бросивший все ради исследования сознания. Странный, но обаятельный. «Да, он сейчас такой углубленный, говорит о квантовой запутанности души, о том, что мы все антенны. Ты с ним точно поладишь, скучно не будет». В голосе Авроры звучала неподдельная уверенность, что это аргумент последней инстанции. «Антенны». Слово ударило в самое сердце ее сегодняшнего опыта. Клара мычаще вздохнула в трубку. Звук средний между сомнением и капитуляцией. «Ладно», — сказала она. И это «ладно» прозвучало как клятва, данная самой себе в темноте. «Приду. 8». Это было уже не просто вежливое «попробую». Это было решение. Если этот Мирон и правда хоть что-то понимает в антеннах, то он единственный человек в ее старом мире, с которым можно хотя бы начать этот разговор. Не говорить прямо, конечно, но прощупать почву. «Ура!» – прокричала Аврора. «Тогда ждем! И не опаздывай!» Связь прервалась. Клара опустила телефон. Уведомление «Пора вспомнить» 25,7 теперь соседствовало в истории вызовов с именем Аврора. Два приглашения. Два мира. Но теперь между ними появился мостик. Призрачная фигура Мирона. Она подняла глаза. Мужчина в сером все еще стоял под фонарем. Но теперь, когда она приняла решение, его поза казалась менее угрожающей. Скорее, наблюдающей. Он медленно кивнул. На этот раз однозначно ей. И сделал шаг назад, растворяясь в тени, будто его миссия на сегодня была выполнена. Он привел ее к порогу. А переступать его она должна сама. Клара повернулась и пошла домой. Ей нужно было принять душ, переодеться, накраситься, сделать все, чтобы казаться нормальной, чтобы вглядеться в глаза Мирону за рождественским столом и понять, он просто чудак, увлеченный эзотерикой, или кто-то, кто тоже слышит этот звон. По дороге она отправила единственное сообщение, не Авроре, в поисковик. 25,7 Гц. Резонанс шума на сознание. Ответы вывалились потоком. Теории заговора, духовные практики, статьи по квантовой физике сознания. Среди них блок с простым названием «Антенна. Записки на чистоте Земли». Последний пост был опубликован сегодня. Предпраздничная молитва. «Пусть в дни, когда вейл, завеса, тонка», каждый найдет свой сигнал. Имеющий уши, да услышит 25,7. У автора блога было имя. Мирон Волков. Клара выключила телефон. Ее руки дрожали, но теперь это была не дрожь страха, а дрожь охотника, нашедшего след. Рождественский ужин только что превратился из грустной обязанности в первую разведку боем. Она шла навстречу с миром, неся в себе бомбу откровения, в надежде, что за столом найдется хоть один человек, который увидит в ее глазах не усталость, а отражение того же самого бездонного звездного неба. Глава вторая. Последний ужин в старой жизни. Квартира Авроры была теплым хаосом. Запах жареной индейки и корицы, смех, елка, усыпанная самодельными игрушками Машки, кот в галстуке, недовольно жмурящийся на диване. Клара сидела, сжимая в руках бокал с глинтвейном, пытаясь фильтровать поток ощущений. Она чувствовала усталую нежность мужа Авроры Антона, привкус кофе и тоски, восторженную суету Машки, шестилетней дочки, всплески, как фейерверк, и глубокую бархатную грусть тетушки Гали, запах старых книг и ладана. Было невыносимо громко, но не из-за шума, из-за эмоционального спектра, давившего на ее незащищенные чувства. «А Мирон где?» – спросила Аврора, помешивая соус. «Он же к 8 обещал!» Как будто в ответ на ее слова свет погас. Не мигнул, не моргнул. Исчез. Полная, густая темнота, нарушаемая лишь тусклым свечением уличных фонарей из окна и трепетным пламенем свечи на столе. В комнате повисло удивленное молчание, а затем голос Машки.
«Ой, елка не горит!»
«Всем стоять на месте», – спокойно сказал Антон. «Наверное, пробки. Сейчас». Но он не закончил, потому что в этот момент раздался звонок в дверь. Четкий, ясный, будто отлитый из того же серебра, что и тишина. Аврора, бормоча что-то про идеальное время, пошла открывать. Дверь распахнулась. На пороге, очерченный светом из коридора, стоял высокий мужчина в темном свитере, с сумкой в руках и легкой, непринужденной улыбкой. «Мирон!» «Простите за опоздание», — сказал он, и его голос был неожиданно глубоким и спокойным, как будто он принес с собой часть этой тишины. «Попал в...» Он не договорил. В ту же секунду, как его нога переступила порог, свет вернулся. Мягко, без щелчка, без скачка напряжения. Просто наполнил комнату своим привычным желтым сиянием, заставив всех моргнуть. Елка снова заискрилась, телевизор включился на тихой рекламе, и кот фыркнул. «В пробке», — закончил Мирон, ничуть не удивленный, как будто так и должно было быть. Его взгляд скользнул по комнате и на долю секунды остановился на Кларе. Не на ее лице, а как будто на ауре вокруг нее. В его глазах не было вопроса, было узнавание. «Ну вот и отлично!» – рассмеялась Аврора, снимая с него пальто. «Ты не опоздал, ты с режиссурой, самый эффектный вход!» Все засмеялись, кроме Клары. Она сидела, чувствуя, как ее мир сдвинулся еще раз. Отключение света не было случайностью, оно было сигналом, приветствием или проверкой. И Мирон вошел ровно в тот миг, когда тьма была максимальной. Не как человек, который боится темноты, а как тот, кто в ней ориентируется. «Клара, знакомься, Мирон!» Аврора подвела его к столу. «Я же говорила, вы найдете о чем поговорить!» Мирон протянул руку. Его пальцы были теплыми, прикосновение твердым. Но когда их ладони соприкоснулись, Клара почувствовала не удар, а резонанс. Легкую, едва уловимую вибрацию, знакомую частоту. Ту самую, что пульсировала в висках с цифрами 6-18. Ту самую, что звучала в сообщении 25,7. «Очень приятно, Клара», — сказал он, и в его глазах мелькнула искра понимания, слишком быстрая для обычного взгляда. «Аврора говорила, вы экономист, но...» Он слегка наклонил голову. «У вас очень чистый сигнал. Не часто такое встретишь». Все вокруг приняли это за странный, но безобидный комплимент. Тетушка Галя даже крякнула одобрительно. Но Клара поняла. Он не о профессии. Он видел или чувствовал. Она медленно кивнула, не отпуская его руку. «Спасибо», – тихо сказала она. «А вы, кажется, знаете, как включать свет». Вокруг них продолжался смех, звяканье посуды, праздничный гам. Но между ними, в пространстве этого рукопожатия, воцарилась тишина полного понимания. Вопреки всему, посреди самого обычного рождественского ужина, Клара вдруг почувствовала себя не сумасшедшей, а найденной. Мирон оказался тем гостем, который преображает пространство вокруг себя. Он не сидел на месте,